Сегодня мы приступаем к чтению 8 главы. Это 8 глава из 14. Сегодня мы хотим показать, рассказать, как реагировали граждане Варшавы на боевые действия в гетто. Это тоже очень интересно, потому что остались многочисленные высказывания по этому поводу, и мне удалось разыскать многих из них, и мы сегодня зачитаем у них. Ну что, Дань, давай начнем.
Да. Глава 8. Как реагировали на боевые действия в гетто граждане Варшавы? Реакция польского населения на гибель гетто не была однородной. Подпольная пресса много писала о героизме евреев, называла оборону гетто «малым Сталинградом», «геттоградом», сравнивала бои в гетто с осадой Вестерпляте в 1939 году. С энтузиазмом и восхищением о сражении гетто часто преувеличенные сведения о неудачах немцев, об их потерях, о тысячах убитых эсэсовцев, о танках, якобы захваченных повстанцами. Утверждали, что видели еврейскую Жанну де Арк, 18-летнюю девушку в панцире, которой не брали пули. Информационный бюллетень армии Краевой писал, что, взявши за оружие, еврейские граждане Польши стали намного роднее польским соотечественникам, чем тогда, когда они позволяли вести себя на бойню. Некоторые, связывая с боями в Варшавском гетто, преувеличенные надежды, готовы были видеть в них начало общенационального восстания. Советские военнопленные, работавшие в районе Восточного вокзала, послали героическим евреям, молодцам ребятам, письменное поздравление. Определенной части польской буржуазии преследование гитлеровцами евреев принесло выгоду. Она избавилась от долгов еврейским банкирам и купцам, овладела многочисленными еврейскими предприятиями, движимыми и недвижимыми имуществом, избавилась от еврейской конкуренции. В физическом истреблении евреев польские буржуа видели одной из гарантий прочности своих приобретений. Поэтому антисемиты и правая часть подполья откровенно радовались произошедшей с евреями катастрофе, тому, что Варшава стала, наконец, Юденфрай, что немцы взяли на себя грязную работу, которую так или иначе необходимо было выполнить. Радость омрачалась лишь опасением, что немцы, пожалуй, возьмутся и за поляков. Исторически в Польше было достаточно сильны антисемитские настроения. Многие поляки рассматривали еврейских предпринимателей, торговцев и ремесленников как своих конкурентов. Эти настроения вновь разжигались нацистской пропагандой. Поляки часто присваивали имущество выселенных и убитых евреев, занимаясь шантажом и вымогательством. Часто, получив деньги от евреев, искавших укрытие на арийской стороне, поляки выдавали беглецов гестаповцам. Многие поляки наживались на контрабандных операциях в гетто, однако постепенно в обществе нарастали и другие настроения. Осенью 1942 года группа католических деятелей, писательница Зофья Косак, Владислав Барташевский и другие создали Временный комитет помощи евреям, вскоре преобразованный в Совет помощи, организации, пользовавшейся поддержкой лондонского иммигрантского правительства и армии Краевой, вошли ряд польских и еврейских общественных организаций. Сотрудники ЖГТ подыскивали убежище, разыскивали родственников, собирали деньги, помогали евреям в концлагерях. Член ЖГТ, варшавская медсестра Ирена Сендлер, организовала спасение из гетто более 2000 детей, устроив их в польские семьи и приюты. Одним из центров морального сопротивления стала католическая церковь. Многие священники тайком крестили евреев, а порой выписывали фальшивые документы о крещении. В католических приютах и детских домах нашли укрытие сотни еврейских детей. Тысячи поляков прятали евреев в своих домах, хотя за укрывательство смертная казнь грозила всем членам семьи. Руководители армии Краевой не одобряли антисемитизма, но долгое время скептически относились к сотрудничеству с еврейским подпольем и к возможности вооруженного сопротивления евреев. Поэтому неохотно передавали оружие в гетто, так как опасались, что оно пролежит там без дела. Многие были уверены, что евреи не способны сражаться. На арийской стороне раздавались голоса возмущения тем, что евреи в гетто не сопротивлялись акциям уничтожения и покорно шли на смерть. Только первые вооруженные акты сопротивления в гетто изменили эти настроения и заставили руководство армии Краевой пойти на более тесное сотрудничество. По-разному реагировали на гибель гетто и жители Варшавы. Начало боев гетто совпало с празднованием Пасхи. На одной из площадей возле гетто были установлены праздничные карусели, и толпы обывателей развлекались вместе с немецкими солдатами, словно не замечая происходившей рядом трагедии. Другие толпы ратозеев собирались недалеко от стен гетто посмотреть на диковинное зрелище, на горящие улицы, обуглившиеся тела, на живые факелы, мечущиеся по крышам. Немцы не отгоняли зевак, тем более, что некоторые зевак указывали им на оставшихся в живых евреев. Раздавались и такие замечания. «Мало им жидам, это клопов жгут». Более сердобольные высказывались в стиле: «Даже кота жаль, а еврей все-таки человек, хотя и сосет нашу кровь». Однако многие смотрели на бойню с ужасом и состраданием. И если многие поляки говорили, что беда коснулась соседа, то были и те, что случилось с самим польским народом, частью которого являются евреи. Одна из подпольных газет писала в те дни: «Истребляя еврейское население, истребляли часть польского общества, ослабляли нас, и не только численно. Каждый неотравленный ядом гитлеризма поляк без труда поймет, что в первую очередь уничтожены сотни тысяч рабочих рук, квалифицированных ремесленников, вырезаны десятки тысяч польских, хотя и еврейского происхождения, интеллигентов, тысячи выдающихся представителей польской науки и искусства». Подпольная пресса писала о героизме евреев, выражая надежду на общенациональное восстание. Информационный бюллетень армии Краевой писал о том, что польские евреи, взявшиеся за оружие, стали намного роднее польским соотечественникам, чем когда они разрешили вести себя на бойню. О симпатиях к евреям поляков свидетельствуют многочисленные факты участия поляков в уничтожении евреев. Известные факты выдачи поляками нацистам евреев, сумевших выбраться из гетто. Владельцы банков, страховых компаний и торговцев откровенно радовались уничтожению евреев, поскольку избавлялись от своих долговых обязательств и становились владельцами предприятий недвижимости, принадлежащей евреям. Польские антисемиты радовались тому, что Польша раз и навсегда избавилась от засилия евреев. Крайне правая польская пресса призывала поляков не поддаваться ложному гуманизму и не помогать евреям, которые заслужили такую судьбу. Были еще и уличные разговоры, которые с документальной точностью приводит Рингельблюм. Благочестивая бабушка, во время Большой недели, имеется в виду Пасхальная неделя, евреи пытали Христа, а теперь на Большой неделе евреев пытают немцы. 70-летний священник. Хорошо то, что произошло. У евреев гетто имелась большая военная сила. Если бы они не направили ее против немцев, то они использовали ее против нас. Разговор в трамвае. Маленьких еврейчиков сжигают, а большие владычествуют в Америке и после войны также будут владычествовать над нами. Домохозяйка. Страшно видеть, что происходит в гетто. Ужасные вещи. А может, хорошо, что так случилось? Евреи сосут нашу кровь? Два коммерсанта. Один сожалеет о том, что из-за пожаров гетто будущее Польша много потеряла. Другой отвечает: не печальтесь, гетто – вонючий район, и хорошо, что его больше не будет. Мы построим рай без евреев. Старая дева, учительница. Человек жалеет кошку, но ведь еврей тоже человек, хотя он и еврей. Жена капитана, служащая почты. Перед войной евреи занимались шпионажем в пользу врагов, а теперь эти выродки требуют от нас помощи, не за кого проливать кровь. Член Польской социалистической партии. Организация не подготовлена к вооруженному выступлению. Мы сочувствуем евреям в их трагическом положении. Надо им поставлять оружие, но активное сотрудничество невозможно. Во имя высшего дела, во имя борьбы за независимость, надо все выстрадать. Партия должна избрать удобный для нее момент для борьбы и не считаться с сантиментами. Такую точку зрения разделяли и представители других политических течений польского подполья, в частности, его объединенной боевой организации армии Краевой. Немцы напрасно боялись, что восстание перекинется на арийскую часть Варшавы, а то и полыхнет дальше. И тогда уж точно придется снимать с фронта войсковые соединения. Один из командиров армии Краева заявлял Цукерману: «Скажу вам откровенно, мы не верим вам. Мы верим, что гетто не более, чем база Советской России. Существует план, и мы, поляки, знаем о нем. Восстание в Варшавском гетто готовили русские, и у вас больше оружия, чем вы говорите. Я уверен, что 1 мая они высадят десант в Варшавском гетто». Над просьбой еврейской боевой организации помощи генерал армии Краевой Хрусцицель предложил обучить группу боевиков, отправить их в партизанские отряды, действующие за сотни километров от Варшавы, на Волыни, хотя и оккупированной немцами, но попавшей после сентября 1939 года в советскую зону. Смысл такого ответа был ясен. Отправляйтесь к своим большевикам. Тем не менее, как вспоминал Хрусцицель, после войны, уже находясь в США, после начала восстания, он предложил командующему АК генералу Комаровскому провести акции помощи восставшим. Было бы несправедливо не отдать должное многим тысячам поляков, которые с риском для жизни спасали евреев, усыновляли еврейских детей и брали на себя заботу об их существовании. И убежище у крестьян. Немалую поддержку евреям оказывали и некоторые служители церкви. Знали ли руководители государств антигитлеровской коалиции о том, что происходит в Варшаве? Ян Карский, бывший дипломат, ставший курьером польского подполья, решил довести до стран антигитлеровской коалиции свидетельство об уничтожении евреев Польши. Он с помощью подпольщиков дважды проникал в варшавское гетто, а затем в пересыльной лагерь Извице-Любельская. Он видел, как живут евреи в гетто, видел обнаженные трупы людей на тротуарах гетто и худых, как скелеты детей, просящих подаяния. Он был очевидцем продолжающегося геноцида евреев. Используя поддельные документы и преодолев многочисленные трудности, осуществив побег из рук гестапо, где подвергся пыткам, он сумел добраться до Лондона. В Лондоне он подготовил подробный доклад для польского правительства в изгнании, находящегося в Лондоне. Еще один доклад он подготовил для министра иностранных дел Великобритании Энтони Идена. Из Лондона он был направлен в Вашингтон, где у него состояла часовая беседа с президентом Рузвельтом. Он призывал и английского министра иностранных дел Идена, и президента Рузвельта остановить геноцид евреев Польши. У политиков, однако, были иные задачи. Формально осудили политику Германии, однако практические действия союзников не были предприняты. Член Польского национального совета польского правительства в изгнании Шмуэль Зигельбойм спустя несколько месяцев после встречи с Яном Карским в Лондоне покончил жизнь самоубийством в знак протеста против бездействия союзников в вопросе судьбы польских евреев. В предсмертном письме он написал: «Смертью своей я выражаю гневный протест против апатии мировой общественности, равнодушно взирающей на трагедию еврейского народа».
Вы видите снимок газеты «Нью-Йорк Таймс», где помещена статья о Варшавском восстании.
На международной конференции в 1981 году Ян Карский произнес эти страшные слова.
Сюда, поднимите. Я должен видеть это.
Господь отвел мне важную роль во время войны. Я должен был говорить и писать. И тогда мне казалось, что это могло помочь. Но это не помогло. Когда война подошла к концу, я понял, что ни правительство, ни их руководители, ни ученые, ни писатели не знали о том, что происходило с евреями. Они были удивлены. Убийство 6 миллионов ни в чем не повинных людей было тайной, страшной тайной. Затем я стал евреем. Но я еврей-христианин. Я практикующий католик. Моя вера говорит мне, что человечество совершило второй первородный грех по наущению или по упущению в силу умышленного невежества или равнодушия, корыстных интересов, лицемерия или безжалостного рационализма. Этот грех будет преследовать человечество до конца времен. Он преследует и меня, и я хочу, чтобы так было.
Вот видно на этой фотографии Ян Карского, видно его, он Авраам, был признан в Израиле праведником мира.
Авраам, я прошу прощения, ты хочешь показать фотографию?
Да.
Тогда включи демонстрацию экрана.
Сейчас, секунду. Окей.
Так,
сейчас видно?
Нет, нажми на фотографию, так? И там внизу нажми на совместный использование. Вот сейчас да.
Да, окей. Угу. Хорошо. Читаем дальше. Это твой или мой?
Нет, это ваш телефон.
Ладно, сейчас посмотрим.
Алло. Алло.
О.
Как сложилась судьба?
Как сложилась судьба фашистов, руководивших подавлением восстания? Большая часть участников подавления восстания, как руководителей, так и среднего состава, либо погибли, либо были осуждены после войны. Генерал Юрген Штроп после подавления восстания был повышен в должности и стал руководителем СС и полиции в Греции, а затем в Рейне. После войны он был пойман, приговорен американцами к смертной казни за расстрелы в Греции, после чего передан Польше. Польский суд за преступление в Варшаве также приговорил его к смерти. Штроп был повешен в тюрьме Мохоту в марте 1952 года. Командовавший первый день восстания подразделением СС и полиции Фердинанд фон Замерн, бежавший вместе со своими солдатами с поля сражения и снятый в связи с этим... со своего поста, был переведен в Хорватию, где командовал полицейскими силами. В сентябре 1944 года он погиб в столкновении с югославскими партизанами. Командующий полицией безопасности в Варшаве Людвиг Ган, принимавший активное участие в подавлении восстания, сумел после окончания войны избежать судебного преследования и, более того, устроился в ФРГ на работу адвокатом. В 60-е годы его несколько раз арестовывали и каждый раз отпускали. В 1975 году он был, наконец, привлечен к уголовной ответственности, осужден на пожизненное заключение, но в 83-м году отпущен по состоянию здоровья и вскоре умер от рака. Многие участники подавления восстания среднего звена, включая полицейских, также не избежали осуждения. Какова же была цель этого восстания? Совершенно очевидно, что шансов на победу у малочисленных и плохо вооруженных групп повстанцев не было. Предотвратить депортацию евреев в гетто также было нереально. Возможность покинуть гетто была лишь у единиц. Есть мнение, что восстание в Варшавском гетто было своего рода реакцией на безразличие антигитлеровской коалиции к судьбе евреев Польши, криком души отчаявшихся людей, предпочевших умереть достойно, с честью, с оружием в руках, а не в газовой камере. Повстанцы имели, вероятно, своей главной целью пробудить у еврейского населения гетто понимание того, что исторически евреи никогда не были трусами, что нельзя идти на заклание покорно, как стадо скота, что нужно сопротивляться намерениям фашистов очистить Варшаву от евреев. Последнее представляется мне наиболее правдоподобным. Вернемся к теме, о чем мне принято говорить, в контексте современного взгляда на восстание в Варшавском гетто. Современная историография породила миф о том, что ядром восстания была группа ЦОБ, группа Мордыхая Анилевича, молодого, 23-летнего юноши, не служившего в армии и не имевшего опыта обращения с оружием. В этой группе было ни одного офицера, было очень мало людей, державших в своей жизни оружие в руках. Группа была малочисленной и слабо вооруженной. Эта группа, которая хотя и показала пример мужества и героизма, не могла стать ядром восстания. Какую стратегию, какой тактический опыт мог этот мальчик использовать в восстании? Он всегда был политическим активистом, но, судя по его поступкам, обладал совестью, писал публицист, писатель и блогер Алик Гомельский в мае 2015 года. Реальным ядром восстания стала группа ЦЦЮ, группа Апфельбаума, состоящая из офицеров, служивших в польской армии, группа, в которой действовали воинская дисциплина, имевшая свой штаб и свою стратегию. Группа хорошо вооруженная и более многочисленная, чем группа Анилевича. Она имела свою структуру, в которой эффективно действовали 11 отделов. Эта группа в течение длительного времени противостояла значительно превосходящим ей силам нацистов, нанося им немалые потери. По существу группа стала составной частью польского подполья. Работа штаба полностью соответствовала армейским нормам. Принимались рапорты от боевых групп, пересылались приказы в разные концы гетто. Апфельбаум сумел создать организованную оборону, которая сумела дать полноценный отпор. Имя Апфельбаума упоминается в воспоминаниях Давида Вдовинского в книге «And you are not saved» – «И мы не спасены». Нью-Йорк, 1963, как одного из основателей ЦЦЮ. Ирония истории заключается в том, что вырытые бойцами ЦЦЮ туннели в канализационной системе, знаменитый ход на арийскую сторону под Мурановской улицей, помог уйти из гетто Казику, Эдельману, Любеткин и десяткам их товарищей из ЦОБ. Почти ничего не известно об ЦЦЮ, кроме имен руководителей Павла Френкеля, Леона Родоля и Давида Апфельбаума. Их имена найдены в архивах Эммануэля Рингельблюма, историка, члена левой по тем временам сионистской организации Паалей Цион. Тем не менее, некоторые из числа оставшихся в живых повстанцев как о бандитах. Презрительное отношение к ЦЦЮ продолжает оставаться частью идеологии левых. Очень жаль, что в отличие от ЦА, чье руководство, за исключением Анилевича, смогло остаться в живых, никто из руководства ЦЦЮ не выжил. А архивные материалы, которые могли бы пролить свет на историю этих героических людей, отсутствует. При коммунистическом режиме в Польше замалчивалось также сотрудничество Генриха Иванского с еврейским движением сопротивления и его участие в восстании в гетто. Они стали запретной темой в основном из-за того, что ЦЦЮ был правой организацией, в отличие от левой ЦОБ, поэтому коммунистические власти Польши пропагандировали память об этой организации. Аналогичная ситуация имела место в отношении армии Краевой. Польской коммунистической власти замалчивали преуменьшали или полностью маргинализовали участие и достижения некоммунистических подпольщиков и преувеличивали роль в польском движении сопротивления левых организаций – Польской народной армии, армии Людовой или ПСРП.
Польская социалистическая рабочая партия – ПСРП.
Из всего изложенного видно, что основную борьбу с немцами вели не пацифисты ЦИОБа, а милитаристы ЦЦЮ из 1300 убитых и раненых немцев на долю ЦИОБа вряд ли придется больше сотни. Соответственно, настоящим руководителем восстания следует признать не Мордыхая Анилевича, а поручика Давида Аффельбаума. Правда, во главе штаба ЦЦЮ стоял не один Аффельбаум, а тройка Аффельбаум, Павел Френкель и Леон Родаль. Параллельно военному штабу существовало и политическое ревизионистское руководство в составе того же Леона Родала, Михаэля Стриховского и Давида Вдовинского. Вдовинский – один из руководителей ЦЦЮ, оставшийся в живых. Следует признать клеветническими утверждения выживших руководителей ЦИОП, а они все, кроме Анилевича, остались живых, и польских коммунистов об отказе армии Краевой помочь борющемуся гетто. Конечно, полумиллионная армия Краева могла бы оказать и большую помощь. Но можно ли ее за это винить? Как известно, армия ждала с оружием у ноги. Евреи же, в отличие от поляков, ждать не могли. Кстати, в армии Краевой было очень много евреев, но часть из них скрывала свою идентичность. Другие считали себя поляками, а не евреями. Это были не лишние, поскольку в армии Краевой было немало антисемитов. Таким образом, резюмируя все сказанное и написанное, смею утверждать, что вопреки распространенному мнению о том, что восстание Варшавское гетто подготовила и осуществила группа ЦОВ, а основной вклад в противостояние нацистов гетто внесла группа ЦЦЮ, группа незаслуженно обойдено молчанием. Но об этом не принято говорить. Мифом является и утверждение, что все поляки были антисемитами и добровольно помогали немцам уничтожать евреев. Да, среди поляков были и такие, и их было немало. Но фактом является и то, что очень многие поляки помогали евреям выживать в труднейших условиях гетто, помогали укрываться, помогали с риском для жизни выводить евреев из гетто, прятать детей. Достаточно упомянуть, что израильский Яд Вашем по состоянию на 1 января 2019 года присвоил звание праведников мира 6992 полякам. В Википедии приводятся данные о числе спасенных поляками евреев. Эта цифра составляет 120 тысяч человек. Весь мир знает о подвиге Ирены Сандлер, вывезшей из гетто 2500 детей. Около 5000 поляков были казнены за помощь евреям. Современная официальная Польша и ее историки в ответ на обвинение в сотрудничестве поляков с немцами и уничтожении евреев в период Холокоста отвергают эти обвинения, утверждая, что в Варшаве действовал нацистский лагерь смерти, который якобы был специально
создан для уничтожения поляков.
создан для уничтожения поляков. Называется даже количество уничтоженных в нем поляков. В Википедии утверждается, что там было уничтожено 200 тысяч человек. Однако достоверно установлено, что такого лагеря, где содержались бы поляки, никогда не было. Поляки ввели в использование такой термин, как «полокост». После уничтожения Варшавского гетто оставшиеся в лагере и использовались в качестве рабочей силы для разборки руин на территории гетто. В Польше все имущество, принадлежащее евреям, было реквизировано государством, либо присвоено поляками.
Реквизиция мотивировалась необходимостью аккумулирования средств для восстановления страны. Подписанный президентом США Дональдом Трампом в мае 2018 года Билль 447 о компенсации жертвам Холокоста стоимости утраченного имущества было воспринято польским руководством как требование возврата стоимости присвоенного Польше имущества, принадлежавшего до войны евреям.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в мае 2019 года заявил: «Поляки ничего не станут выплачивать за Холокост, поскольку, дескать, сами являются жертвами нацистов. Отсюда и появление пресловутого Холокоста».
Слово «Польши» – «Холокост» – это как бы «Холокост» польский, «Польский Холокост».
Признание мировой общественностью Холокоста позволило бы Польше решить две задачи: узаконить отказ компенсировать жертвам Холокоста стоимость присвоенного Польше еврейского имущества, а также узаконить требования Польши к Германии выплатить ей репарации за ущерб, нанесенный нацистами Польше в период Второй мировой войны. Еще один пример того, как в Польше делаются попытки переписать историю. Еще одним примером такой переоценки является попытки расценить существование антисемитизма в Польше в период Второй мировой войны и в послевоенное время как клевету на польское общество. Также расцениваются споры об уместном извинении, принесенных в 2001 году президентом Польши Александром Квасневским за расправу поляков над евреями в Ядвабне. Эти споры продолжаются до сих пор. В этот спор вовлечены высокопоставленные лица в польском правительстве. Глава 9. Как оценить восстание в Варшавском гетто и какие уроки можно было бы извлечь из этого восстания? Эксперт научного отдела Российского военно-исторического общества Константин Пахалюк так отвечает на этот вопрос. Восстание в Варшавском гетто во время Второй мировой войны является одним из ключевых событий истории Холокоста. Первым еврейским восстанием в 1943 году на территории оккупированной Польши. Вслед за ним 2 августа произошло восстание в лагере смерти Треблинки, в середине августа в Белостокском гетто, а 14 октября в Собиборе. С точки зрения исторической памяти эти события важны тем, что ярко демонстрируют: евреи не были безвольными жертвами, они оказывали сопротивление. Именно поэтому в Израиле восстание в Варшаве придается так много значения. Писатель Александр Кабаков. В Восстание в Варшавском гетто является одним из ключевых событий в истории Холокоста. Анатолий Кардаш, ученый, историк, Яд Вашем. Русско-еврейский журнал «Новый век», номер 2, Москва, 2003 год. Горская евреев, последние из оставшихся в живых, из общины, насчитывавшей 500 тысяч человек, восстали против самой сильной армии в Европе. 60 лет прошло со времени восстания в Варшавском гетто, но чувство боли и гордости охватывает нас всегда, когда мы думаем о трагических событиях тех дней. Не получая ни от кого помощи, без специальной подготовки, без военного опыта, они развязали войну, которую будущие поколения будут помнить как войну, заставившую врага отступить, пусть на короткий миг. Все другие подпольные движения в оккупированной Европе получали поддержку из Лондона, Вашингтона и Москвы. Были налажены связи, специальные самолеты сбрасывали современное оружие и радиопередатчики, разведчики перебирались через границу и доставляли деньги и необходимую информацию. И только еврейские подпольщики оставались в полной изоляции. Эти героические воины были брошенными на произвол судьбы, жертвами в самой бесчеловечной из войн. Правда заключается в том, что они были совершенно забыты. Когда об этом рассказываете перечным студентам, они не верят. Ведь союзники потратили огромные суммы и приложили чрезвычайные усилия, организуя и финансируя вооруженное сопротивление. Почему же игнорировались еврейские группы даже с чисто прагматической точки зрения? Может быть, их предали с самого начала? Военной мощи, храбрости, даже их лояльности? Возможно ли, что союзникам просто не было до них дела? Еврейский народ своим сопротивлением поражает мир. Героические повстанцы Варшавского гетто войдут в историю освободительных войн как пример неустрашимого мужества и отваги. Нелегальная газета «Гвардеец», май 43-го года. Польско-еврейский историк Бен Марк. Многие освободительные войны несли в себе зародыш неизбежного поражения, но ни на одной из них не лежали печать столь глубокого трагизма, как на последнем боевом порыве остатков обитателей Варшавского гетто, который разгорелся на могиле их ближних без тыла, почти без оружия, без ничтожного шанса на победу, под лозунгом «Если умирать, то с честью, в борьбе». Восстание учит, как можно и нужно даже в наиболее трагическом и отчаянном положении найти все же выход путем преодоления страха и покорности, путем активного сопротивления могущественному врагу. Один из командиров повстанцев Исхак Цукерман в 85-м году по случаю 20-летия восстания пишет: «Я не думаю, что есть такая какая-либо реальная необходимость анализировать восстание в военном плане. Это была война менее тысячи человек против могучей армии, и никто не сомневался в том, что, скорее всего, получится. Это не является предметом для изучения в военной школе. Если есть школа для изучения человеческого духа, то это должна быть основным предметом. Важные вещи были присущи в силе, показанной еврейской молодежью после многих лет деградации, восстать против самих разрушителей и определить, что такая смерть они бы выбрали, Треблинку или восстание. Владислав Гомулка, лидер польских коммунистов, 47-й год. Последний арьергард нескольких миллионов евреев замученных и отравленных газом в различных лагерях смерти, героически погибал в вооруженной борьбе со своими убийцами, воздвигая себе нерушимый памятник славы. Свидетельствует поэт Кацинельсон, погибший в Треблинке. Они и представить себе не могли. Евреи стреляют. Тут не до смеха. Крик убийцы, вопль, изумление, ужас. Евреи стреляют, то не был голос один, а эхо голосов народа убийц, миллионов. Евреи стреляют, немцам несут смерть. Мы тоже умеем, мы тоже знаем, как убивать, как защищаться, но воочию. Сила наша в том, что вам, палачам, не познать и в веках, знающим лишь убивать беззащитный народ, вздымающий к небу очи, убийцам о сотворении, чей язык – оружие в руках. Мы знали вас, от праотцев, от пророков – это знание. В июле, в начале резни, в Варшаве нам нечего было волынить. Сразу надо было призвать к борьбе, бросить народу воззвание. «Умри, душа моя, с филистимлянами!» И не повторилась бы трагедия Литвы, Украины, Волыни. Знаю, не помогло бы. И не только потому, что не было у нас оружия. Ведь топор из железа, нож и есть ногти, но шепот был слышен. Евреев Америки и Эрес-Исраэль, ливших слезы, подавших в ужас. Ой, не раздражайте немцев, будет хуже, это излишне. Еще в декабре сидел я с евреями, шефами мастерских, еще в начале резни. Говорили они по-польски, гневно, бороды теребя. Народ, который идет на убой, как скот, и головами качает. Горе народа, обреченному на гибель и не умеющими постоять за себя. Но 18-го я увидел 5000 на убой ведомых евреев, под конвоем всего 2 немцев из 12 убийц, шнырявших меж домов. Когда раздались выстрелы, ужас охватил вооруженных трусов, и они побежали, дурея. Евреи стреляют. Не будут уже по двое. Набегут стаей волков. Мы шли по заснеженным крышам с дома на дом в высоте. От Замингов 58 до Мурановской 44 спустились с крыши. Я с товарищами остался на чердаке. Часть сошла на одну из стен и убила еще 2 бандитов. Я не видел, лишь выстрелы слышал. Вечером вышли на улицу Мила 61. Пистолет у меня и винтовка, клад щедрот. Разделились на завтра. Я на чердаке. В тесноте и стужи тело заледенело. Рядом закашляла женщина. Еврей по-кошачьи прыгнул, хотел зажать ей рот, чтоб ни единого звука она издать не посмела. И к концу недели вернулся на Валипье. С улицы Леш. Мастерских нас собрали чуть свет. На Новолипье стояла насмерть. Друг друга мужеством грея, многих убийц, палачей отправили на тот свет. Никто не умирает естественной смертью, но день ото дня редеют наши ряды. Кому пуля на улице, кого на железной, 103, пытают. Конец, что делать? Бежать по улицам, навстречу смерти, вопить от беды? Но есть и радость. Достают оружие, многие в лес убегают. Олесе мечтает Цви, осталось на Сборска. И предатели есть, Альфред Носик, полицейский, что продались немцам, но они уже осуждены. Убиваем их, как собак. К как только земля их носит. Но есть еще богачи евреи, с них деньги на нужды войны. С чердака на чердак, с лестницы на валипье, с крыши во двор, низги, улица смоча. Отсюда направо в расщелину пистолет, согревая рукой в гетто, наткнулся на немца. Иди, не замедляй шагов, не беги, он боится пули. Что еще тебе надо, друг дорогой? А может погибнуть тут же на месте, уложив эту падаль огнем? Мастерские переводят Люблин в лагерь рабочий при свете дня. Последнюю горстку евреев, но я остаюсь, хоть здесь нет бункера, да одни арийцы кругом. Иные получают бумаги на выезд. Вдруг кто-либо вспомнит меня.
Я уже мертв,
но умереть мне не в упору. Суждено быть убитым. На валипе сжигают. Слабо коптилка светит в доме знакомого. Сидит ешеботник бледный, мессия. Шел через горы и польские городки. Ни одного еврея не встретил. Канун пасхального седера вздремнул я на улице Леш, в тайнике. День и ночь гремели орудия, метались сполохи света. Огонь гулял по гетто, сжигал дома. Последних евреев метался меж стен. Небеса пылали, то был конец нашего гетто. Горе мне, все завершилось. Был народ, и нет его. Все истреблены. Началось все давно, когда от рук Амалека тысячи полегли. Страшнее Амалека немец. О, земля необъятная, небеса над простором страны! Не вяжите единый узел, истребляя злодеев. Пусть сами себя сотрут с лица земли. Источник песнь об убиенном еврейском народе, переводе Эфраима Бауха.
На фотографии Вилли Брандт, немецкий канцлер, стоящий на коленях перед скульптурой варшавском гетто.
Не может не вызвать возмущение тот факт, что современные политологи пытаются поставить знак равенства между восстанием в Варшавском гетто и реакцией Израиля на обстрелы из сектора Газа. Майкл Ротберг, профессор английской и сравнительной литературы, профессор Холокоста, общества 1939 года имени Самуэля Гетца, Калифорнийском университете Лос-Анджелес, в своем эссе «От Газы до Варшавы. Картографирование многовекторной памяти» пишет о полемике, вспыхнувшей после того, как радикальный американский профессор социологии разослал своим студентам электронное письмо, в котором заявил, что Газа – это израильская Варшава, и сопроводил его фоторепортажем с параллельными изображениями нацистов и израильтян. Фотоэссе Финкельштейна сопоставляет широко известную фотографию мальчика из варшавского гетто с поднятыми руками, возможно, являющуюся главным символом Холокоста, с двумя фотографиями палестинских мальчиков, противостоящих израильским солдатам. В работе Шехнера эти фотографии не просто сопоставляются, но приводятся в действие. На экране фотография из Варшавы увеличивается, чтобы показать, что мальчик, вопреки оригинальному изображению из отчета с трупа, держит в руке фотографию. Когда эта фотография приближается, становится видно, что на ней изображен задержанный израильскими солдатами палестинский мальчик, который с перепугу обмочил штаны. Когда камера увеличивает и эту фотографию, оказывается, что палестинский мальчик держит в руке фотографию варшавского мальчика. Фото-эссе озаглавлено «Deutschland über alles» – «Германия превыше всего» и сопровождается разъясняющим подзаголовком: «Внуки выживших жертв Холокоста ведут себя в отношении палестинцев так же, как действовали по отношению к ним германские нацисты в годы Второй мировой войны».
Вот мы видим вот эту фотографию, о которой идет речь. Мальчик с поднятыми руками. Это житель варшавского гетто. А это вот та фотография, на которую ссылается американский профессор. Мы видим здесь солдат израильской армии, задержавших палестинского мальчика. Этот мальчик держит в руке фотографию вот этого мальчика с поднятыми руками из варшавского гетто. Другой пример.
Другой пример такого приравнивания можно обнаружить в комментарии Пэт Ланкастер, редактора британского журнала «Ближний Восток». «Назовите меня злонамеренной, если хотите, но представьте малое пространство, где люди вынуждены жить в тесноте и антисанитарных условиях, в окружении непроходимых укрепленных изгородей, их передвижения ограничены вооруженными людьми, они вынуждены заниматься контрабандой через подземные ходы, их дома бомбят и сжигают. Вам это ничего не напоминает? Я легко могу описать в этих выражениях Газу января 2009-го, так же, как Варшаву более 65 лет тому назад. Подобного рода аналогии является ничем иным, как язык вражды и ненависти». Глава 10. Эммануэль Рингенблюм и Ойнех Шаббат. Эммануэль Рингенблюм, 2 ноября 1900-го, Бучич, Австро-Венгрия, 10 марта 1944-го, Варшава, Польша. Польский историк, педагог, общественный деятель еврейского происхождения, создатель архива Варшавского гетто и организатор подпольной группы «Онех Шаббат».
Я специально написал эту главу об «Онех Шаббат», потому что благодаря Рингенблюму удалось сохранить тысячи документов времен восстания в Варшавском гетто. Он и его коллеги, его друзья провели гигантскую работу по сбору таких документов. Все это вы услышите из этой главы. Я полагаю, что Рингенблюм достоин не только вот этого описания, которое в этой моей книге, он достоин гораздо большего. Пожалуйста.
Эммануэль Рингенблюм родился 2 ноября 1900 года в городе Бучич, сегодня Тернопольская область Украины, в семье учителя. Во время Первой мировой войны 19 года он окончил гимназию. Осенью 19 года семья Рингенблюмов перебралась в Варшаву, где Эммануэль планировал учиться в Варшавском университете на медицинском факультете. Однако из-за действующего в Варшаве, в Варшавском университете правила «numerus clausus» – закрытое число, он не смог поступить на медицинский факультет и в 22-м году поступил на гуманитарное отделение университета. Главным наставником Эммануэля Рингенблюма во время обучения стал профессор Игнаций Шипер. В 1927 году Эммануэль Рингенблюм защитил диссертацию по истории средневековой варшавской еврейской общины, и ему была присвоена научная степень доктора философии. В предвоенное время он занимался изучением еврейской жизни в средневековой Польше. С 30-го года принимал участие в издании «Энциклопедия Юдаика», которая публиковалась в Берлине. В это время Эммануэль Рингенблюм написал около 130 работ о польской еврейской общине. Свои сочинения он писал на идише и польском языке. Будучи сторонником сионизма, он выступал за сохранение еврейских традиций. В 1928 году Эммануэль Рингенблюм сдал государственный экзамен на право заниматься преподавательской деятельностью, после чего до 1938 года преподавал в средних школах для еврейской молодежи. В 1938 году он подал в отставку и стал заниматься общественной деятельностью. В осени 1938 года Эммануэль Рингенблюм участвовал в работе джойнта, помогая евреям, бежавшим из Германии от нацистского преследования, в том числе жертвам сборщинского выдворения. Во время нападения Германии на Польшу осенью 1939 года Эммануэль Рингенблюм находился в Женеве, где участвовал в сионистском конгрессе. Вернувшись в Польшу через Италию и Венгрию, Эммануэль Рингенблюм присоединился к работе джойнта по оказанию помощи еврейским беженцам. Осенью 1940 года вместе с родными был переселен немецкими властями в Варшавское гетто. В Варшавском гетто Эммануэль Рингенблюм участвовал в работе Центрального комитета гетто. В Варшавском гетто Рингенблюм участвовал в работе Центрального комитета помощи, позднее Координационный комитет, который координировал благотворительную помощь различных еврейских организаций. После создания организации «Еврейская взаимопомощь» он стал руководить ее социальным отделом. С 1942 года он стал членом антифашистского блока и участвовал в создании еврейской боевой организации. С октября 1939 года Эммануэль Рингенблюм стал собирать письменные и печатные свидетельства о положении евреев в оккупированной Польше. Весной 1940 года организовал подпольную группу из еврейских историков, писателей и общественных деятелей. Эта группа собирала различные документы о культурной, политической и общественной жизни в Варшавском гетто, информация о преступлениях германских властей переправлялась на Запад через польские подпольные организации. После получения осенью 41 года информации о ликвидации Варшавского гетто, архив, который был собран группой «Анек Шабах», был запечатан в молочных бидонах и спрятан в различных местах. С осени 42 года он работал в немецкой столярной компании «Хельман». В конце февраля 43 года Эммануэлю Рингенблюму вместе с женой и сыном удалось выбраться из Варшавского гетто. И укрыться в схроне на арийской стороне, в так называемом бункере «Крыся». Накануне восстания в Варшавском гетто Эммануэль Рингенблюм перебрался в гетто, чтобы провести там Песах и спрятать последнюю часть архива группы «Анек Шабах». В подвале номер 81 по улице Груецкой. В гетто он был схвачен немцами и отправлен в концентрацию. Усилиями польской подпольной организации Жегота Эммануэль Рангенблюм был тайно вывезен из концентрационного лагеря и спрятан в Варшаве.
В подвале доме номер 81.
Да.
Где-то он был схвачен немцами.
В бункере крыси Эммануэль Рангенблюм продолжил работы по сбору документов. Вместе с Адольфом Берманом он написал работу.
О судьбах еврейских писателей.
Да. О судьбе еврейских писателей в оккупированной Польше, которая была переправлена в научно-еврейский институт Нью-Йорк, 7 марта 1944 года гестапо по доносу поляка-подростка раскрыло местоположение бункера крыси, и все прятавшиеся в бункере были отправлены в тюрьму Павек. Через три дня все арестованные, включая семью Рангенблюма, были расстреляны на территории разрушенного варшавского гетто. Про Эммануэля Рангенблюма можно сказать, что он был типичным представителем еврейской интеллигенции Польши. Жизнь он провел в интеллектуальной элите польского еврейства, среди функционеров социалистических и сионистских партий, учителей, журналистов, выходцев из польско-украинских и литовских местечек. Уже после разгрома восстания, спасаясь на арийской стороне в бункере в предместье Варшавы, он с лихорадочной конспективностью составляет жизнеописание, коллективный некролог своего окружения. 80 биографий историков, писателей, педагогов, адвокатов. Рассказывая о близком друге, одном из директоров джойнта Ицхаке Гитермане, застреленным на пороге дома, он пишет: «Во время своего последнего визита ко мне он рассматривал списки погибших и собственноручно вписал новые имена. Теперь он фигурирует в этом списке, как и его собственная подпись. Ицхак Гитерман. Моя рука дрожит при этих словах, ибо кто знает, не будет ли в списке будущих историков, рассматривающих эти листы, и мое имя. Эммануил Рангенблюм. Что ж, мы привыкли к смерти, и она не производит на нас впечатления. Но если кто-нибудь из нас переживет войну, он будет ходить по свету, как человек с другой планеты. Если мы остановимся, это будет чудо или ошибка. Он родился в 1900-м в Галиции, юго-западном регионе Украины, где сейчас расположены Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области. Эти земли, всю свою историю, переходившие из рук в руки, то в австрийские, то в польские, то в украинские, были одним из крупнейших центров восточноевропейского еврейства. Здесь все его религиозно-политические страсти, сионизм, хазитизм, социализм, кипели особенно бурно. В родном для Рангенблюма городке Бучаче, бывшем долгое время частным владением Потоцких, евреи составляли больше половины населения. Развивавшаяся в окружении польской, немецкой, украинской культуры и вместе с тем не порывавшая со своими национальными традициями молодежь галицийских местечек с переходом региона после Первой мировой войны из Австрии в Речь Посполитую устремилась в польские города. И здесь волна юных революционно настроенных евреев хлынула в города с тем, чтобы разделить затем судьбу своего поколения. Войны, лагеря, расставание на старости лет с иллюзиями молодости. Рюнгенблюм перебрался в Варшаву. Его учителями в университете были знаменитые еврейские и польские историки Мейер Балабан, Ицхак Шипер, Марцелий Хандельсман, автор всемирной истории евреев, инициатор национального движения духовной автономии, 80-летний Шимон Дубнов. Как гласит легенда, шел на смерть в колонии узников Рижского гетто, проклиная смирение своего народа, веками соблюдавшего непротивленческую традицию. Основоположник еврейской историографии Мейер Балабан умер от инфаркта в Варшавском гетто. Блистательного Ицхака Шипера, историка, экономиста и политического деятеля сионистского толка, расстреляли в Майданеке. Ректор Варшавского университета Марцелий Хандельсман был, собственно, польским историком, но, будучи председателем общества друзей Варшавы, содействовал выходу книги Рюнгенблюма по истории еврейской общины, вызвала нападки антисемитской прессы. Его еврейское происхождение висело над ним, как проклятие. Ни боевое прошлое, он воевал в польских легионах Первую мировую, ни высочайший научный авторитет, он воспитывал целое поколение польских историков, не спасали его от травли националистов. Почти всю войну он скрывался на арийской стороне гетто, но в конце концов был раскрыт и погиб в концлагере. Он был сравнительно молод, специализировался в узкой области истории Варшавской общины, хотя периодически выступал с научными статьями на другие темы. И к тому же слишком много времени отдавал общественной деятельности, входил в актив партии левых палестинистов, сионистов, редактировал кооперативные журналы, сотрудничал с джойнтом. Долгие годы он учительствовал ради хлеба насущного и только перед самой войной перешел на штатную работу. В начале 1939 года он возвращается из Женевы со Всемирного сионистского конгресса, пробирается в Польшу кружным путем через Италию, Югославию, Венгрию, взволнованный событиями, пророческой речью Вейцмана, полной ужаса за судьбу европейского еврейства. Он едет через клокочущую Европу навстречу своему звездному часу. В гетто пишут все. Национальное свойство, выраженное в иронической российской поговорке «каждый еврей».
Прирожденный русский литератор.
Проявилось там в огромной дневниковой мемуарной литературе. Сказывалась и концентрация интеллигенции, одних журналистов 170. Ранее рассеянной по Варшаве и другим окрестным городам, а теперь загнанной в гетто, оставшейся без привычных занятий и поставленной в экстремальные условия. Чувство самовыражения мощно прорывалось сквозь страхи, голод, физические и душевные страдания, усугублялось стремлением оставить для потомков след этих страданий, след общей трагедии народа и своей личной судьбы. Разумеется, все это началось не сразу. В первые месяцы страх парализовал все проявления духовной жизни. Боялись попавших немцев в картотеке польской охранки, где имелись досье на еврейских общественных деятелей. В преддверии обыска жгли социалистическую литературу. В огонь попадали сочинения немецких писателей-эмигрантов Фихтвангера. Искали не книги и записи, а золото и драгоценности. Аресты и расстрелы производились, но террор был направлен не на отдельные личности, а на целые социальные слои. Арестовывали по спискам корпораций, без разбора, независимо от убеждений, политической ориентации и конкретной деятельности. Постепенно
Постепенно, особенно
после создания закрытого гетто, возникало убеждение, что немцам в сущности безразлично, о чем евреи говорят в своей среде. И уж тут общественный темперамент нации начал брать свое. Каждый домовой комитет, каждая народная кухня превращалась в клуб. Почти в открытую распространялись издания всевозможных политических партий. Дискуссии, прогнозы, публичные чтения. В этих условиях и был создан центр документации «Онех Шаббат». Рентгенблюм вел дневник с первых дней оккупации. Его положение руководителя общества социальной взаимопомощи, ежедневное общение с десятками людей не только из Варшавы, но и из провинции создавали прекрасные возможности для наблюдения. Он, как никто, осознает значение этих записей. Постепенно вокруг него собирается несколько десятков таких же фанатиков документального отображения жизни. Их собрания уже не могут проходить незамеченными. И Рингенблюм легализует подпольный центр, регистрирует его в Юденрате как религиозное общество «Радость субботы». Ойники Шаббас. Теперь уже подключается Joint, финансовая основная деятельность которого подорвана изоляцией от США, но остатки средств
Первое время еще есть.
Выделяются денежные премии для проведения конкурса на лучшую исследовательскую работу. В результате появляется монография о трудовых лагерях, о жизни семей, о еврейском театре. Разрабатывается план фундаментального исследования еврейской жизни за 2,5 года войны объемом 100 печатных листов. Задача ставится грандиозная. Серия монографий, посвященных разным реалиям действительности, коррупции и деморализации, польским отношениям, молодежному движению, положению женщин, беженцам. Этакий монументальный памятник, энциклопедия гетто. Бог не отпустил им времени для реализации этого плана. Но с какой страстью они собирали материалы, с какой фанатической целеустремленностью, преодолевающий инстинкт самосохранения, искали рукописи, брали интервью, записывали последние слова умирающего от цепного тифа, отдавали последний кусок хлеба голодному беженцам, прорывались сквозь полицейские блокады. Август 42-го. Казалось бы, конец всему. Массовая депортация. Рентгенблюм бежит по пустынным улицам гетто. Бегает в огромный двор многоэтажного дома. В этот городской колодец, обычно звенящий звуками жизни, а сейчас мертвенно тихий, глядящий пустыми окнами покинутых квартир, все увезены в Треблинку. В этой кричащей тишине он носится по подъездам, отыскивая нужную ему квартиру среди десятков других распухнутыми дверьми, с перевернутой мебелью и добросовестными вещами. Где-то в одной из комнат нужно найти тетрадь увезенного еврейского каждый из сотрудников Оники Шабес писателя. Еще один документ для архива. Запишет он вечером в дневнике. Знает, что его страдания, усилия, риск, которому он подвергает себя, и когда будет завоевана свобода, общество оценит его преданность. Такая трогательная вера в обязательность воздания. Поступательный ход истории. Всесторонность – главный принцип нашей работы. Пишет он на другой странице. Объективность – второй принцип, которым мы руководствовались. Мы стремились, чтобы в наших работах была отражена вся правда, какой бы горькой она ни была. Они записывали редкие факты гуманного отношения немцев к евреям, старались не упустить ни одного проявления помощи польских семей. Они записывали показания умирающих и умирали сами, заразивших цепным тифом. С дрожащим сердцем мы стояли у постели больного мариупольского рассказчика, который после первого сеанса заболел тифом. По специально разработанным вопросникам писались истории местечек. В результате образовывались целые монографии, составленные из показаний разных авторов. С эпическим спокойствием повествовалось в них о жизни и гибели старинных еврейских поселений, то была последняя весть от ушедших в небытие миров. Они предпринимали расследование тайн гетто. Историк и педагог Илья Гудков сумел проникнуть в среду валютчиков, день за днем фиксировал колебания курса доллара, узнал, что гетто на Павьей, под боком у гестаповской тюрьмы, изготавливают золотые доллары и русские царские рубли. Вместе с тем их интересовал микрокосм жизни обычного варшавского двора. История одного такого двора составил журналист Перес Апачинский. А была еще монография о еврейских семьях времен войны, написанная поэтессой Генриеттой Лазаверт. Как они сохранили все это? Как архив Рингенблюма дошел до наших дней? В августе 42-го, в разгар массовой депортации, когда стало ясно, что гибель гетто неотвратима, решили спрятать часть документов в подвале школы на Новолипске 68. Другую часть зарыли несколько месяцев спустя на улице Свентаевской. В ноябре 46-го в хаосе битого кирпича, который представляла собой территорию гетто, начались поиски архива. По едва уловимым признакам определяли местоположение домов.
Рыли глубокие колодцы. 19 ноября кирка были извлечены молочные бетоны, жестяные ящики. В одном из них нашли завещание людей, зарывавших архив. 19-летний рабочий Давид Грабер писал: «Соседняя улица уже захвачена. Мы готовимся к худшему. Спешим, только бы успеть. Мы уверены, все это кусок истории, и он будет стоить гораздо дороже, чем жизнь каждого из нас». Сохранился портрет Рингенблюма. Строгие черты лица, холодновато отрешенный взгляд из-под широкого лба, черный костюм, рубашка с галстуком. Типичный облик интеллигента 30-х годов. Вот он описывает последнее собрание актива левых коалиционистов в марте 42-го года за 3 месяца до депортации.
Собрались в помещении партийной кухни, где получали пайки, на улице Свободы 96. Расселись за длинными столами, за скромной вечерней трапезой, пытались шутить, вспоминали прошлое, стараясь не обращать внимания на выстрелы, что слышались у расположенной неподалеку стены гетто. Учителя, профсоюзные работники, журналисты, деятели молодежного движения и ветераны, они справляли свою тайную вечерю, не зная еще, что она последняя. Из недр этой партии некогда вышли Бен-Гурион и Бен-Цви. Сочетание идей социализма и сионизма, социальной революции и национального единения на земле Сиона, положенное в основу партийной программы, рождало гремучую смесь, время от времени своими взрывами сотрясавшую еврейский мир. Одни паалей-сионисты, разделяя коммунистическую идеологию, уезжали в Россию, другие отправлялись в Палестину, третьи в США. Эти оставались в Польше. Здесь им предстояло дожидаться своего конца, и это ожидание окрашивало собрание тайной горечью, маскируемой нарочитой жизнерадостью. Громче всех смеялся и шутил их лидер Шахне Саган. Спустя 3 месяца этот высокий,
плотный,
громогласный человек, подходя к подъезду своего дома, увидит хвост, уходящий на Умшлагплац колонны, в которой шла его семья. Он догонит колонну, встанет в строй, возьмет за руки детей и пойдет с ними на смерть. Рингенблюм дружил с ним всю жизнь.
Вот на этом мы закончим с вами. И в следующую среду мы закончим эту главу и начнем читать очень интересную главу, которая будет называться «Восстание Варшавского гетто» и далее. То есть это будет чтение 11 главы. Всего же, как я говорил, в книге 14 глав. Вот мы на сегодня закончили. Я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо, Даня.
Пожалуйста, так, я.
Авраам, скажите, пожалуйста, вы сказали, что вам должны привезти книги.
Привезли.
А можно их как-то купить?
Я, да, можно.
Добрый день.
Можно будет.
Извините, это здоровый, добрый день, это Света. Да. Можно, а как нам связаться тогда просто
я
написать?
Я думаю, мы договоримся в какой-то из дней встретиться в общинном доме, и я привезу с собой какое-то там количество экземпляров книги, и там можно будет приобрести это все.
Спасибо большое.
Не за что.
У меня спасибо, очень интересно.
Что?
Технический вопрос.
Да.
Я за время этой лекции вашей, я раза 3 должен был перезагружать компьютер. Это только мои проблемы, да, были?
Дело в том, что у нас идет запись.
Да-да.
И эту запись можно будет получить, даже если у вас дома были какие-то проблемы с компьютером.
Понятно. Ну, понятно.
Окей. Так, еще какие вопросы? Так, вопросов нет. Спасибо вам всем за внимание. Очень